Глава 7. Погода стояла мрачная, накрапывал дождь, и на душе у Прохора мрачно. Деревня Подволочная, где жила Татьяна, далеко осталась позади. Шитик беззвучно скользил вперед, обгоняя дремотные речные струи. Поросшие лесом берега томили своим однообразием, и все кругом под туманной сетью мелкого дождя было серо, скучно. На обгорелой лисине, изгибая шею, надсадисто каркала ворона, точно костью подавилась. Х-кар! Х-кар! Две сороки стрекотали у самой реки на окатном камне, блестевшем от дождя. Угрюм река наводила на Прохора тоску. Шитик тянула вперед, а мысли юноши возвращались все к ней, к Татьяне. И никак он не мог направить их в деловое русло. «Будет, побаловался, надо и за работу», — говорил он сам себе, как искусившийся в жизни человек, деловито вынимал книжечку, зарисовывал повороты реки, всякий раз точно отмечая время. «Эй, Фарков, а как называется этот ручеек?» Константин Фарков, чернобородый мужик, лет 50, длиннорукий, жилистый, скуластый, сидел в лопашных веслах. Он нанялся поводырем, вроде лоцмана. Он поведет Шитик до Ербахомохли, до последнего жилого места на угрюм реке. Фарков утер рукавом серого озяма, вспотевший лоб. Это не ручеек, а старица, протока. Вот уже она версты через 3 широко выйдет. Прохор отметил в книжке, а на полях написал: «Таня, Таня, я тебя люблю». Потом перевернул страницу и стал рисовать по воспоминанию милое лицо. За лицом явилась шея, нагая грудь. Прохор сладко вздохнул, покосился на сидевшего в корме Ибрагима и густо зачеркнул рисунок. А вот тут Антипова плёса начинается. Раздался крепкий лесной голос Константина. Он стал рассказывать плавно, мерно. Он много знает забавных случаев, любопытных историй в этой дикой таёжной стороне. А с Антиповым плёсом дело было так. Значит, стояло зимовье, вот уже мимо поплывём. В зимнее время туда ямщики завертывают греться да чайку попить. И жил там старик Антип, а невдалеке от зимовья похоронена тунгуска. Раскрасавица девка шаманством занималась, волховством. Вот она вставала по ночам из своей могилы и пошаливала по тайге. Очень всех пугала. Прохор весь душой и телом тут, на Шитике, но вот внезапно очутился там, у Тани, и вновь пережил недавнюю гнетущую разлуку с ней. Надолго ли? Может, навсегда. А морозище палящий был. Плюнешь, слюна камнем падает, а он, привечный ему спокой, в одних портах да рубахе, так навовсе и замерз. «Кто это?» — очнулся Прохор. Губы его дрожали, щекотало в горле. «Кто это? Антип? Нечто не слыхал сказ-то мой!» Глаза Прохора все еще далекие, затуманенные, но все-таки он овладел собой. «Расскажи, мне интересно!» «Вот я и говорю», — начал Фарков недовольным голосом. «Она, эта самая колдовка-то, шаманка-то, раз средь ночи к Антипу и объявись возьми! Да как крикнет!» «Ей, вставай, Антип, я мертвая к тебе пришла, гулять пришла, плясать пришла!» А сама ударила ладонь в ладонь, подбоченилась в красном во всем, в бисере, да как пошла трепака откалывать, только вихрь засвистал по зимовью. Тут наш Антип заорал с перепугу благим матом: «Сгинь, нечистая сила, сгинь! Да в одном бельишке босой по морозу-то, дуй не стой!» Так веришь ли, 15 верст без передыху отмахал, а тут торнулся, значит, в сугроб носом, и застыл. Белый весь лежит, белей снегу белого, и глаза белые остеклели, как у судака. Вот, брат. Удивительная вещь. Прохор с любопытством поглядел на Фаркова и стал записывать. «Врешь складно!» — крикнул Ибрагим. «По башке веслом тебя! Не ври!» В середине шитика сделана крыша из брезента, натянутого на дугообразные упруги. Поэтому, чтобы лучше разглядеть сидевшего на корме Ибрагима, Фарков вытянул шею, бросил весло и сказал: «Как это, вру?» И Прохор тоже: «Ничего не врет!» Ему хотелось досадить Ибрагиму за вчерашнее, и в Фаркове он почувствовал своего союзника. Углы рта Ибрагима с подрубленными черными усами, с окладистой черной бородой подтянулись к ушам. Ибрагим ядовито ухмыльнулся. «А ты видал, кто к Антыпу приходил? Может, баран приходил? И какое слово говорил, ты слыхал? Может, мертвый старик тебе толковал?» Прохор было ощетинился, но вдруг захохотал. «А верно ведь!» Фарков в недоумении помигал, засопел и лениво взялся за весла. «Такой слых в народе, я почем знаю!» — растерянно сказал он и уставился в булькающую под веслами воду. Небо прояснилось, луч заходящего солнца прорезал облако. Все кругом сделалось приветливо и нежно, словно улыбка девушки, только что переставшей плакать. На душе у Прохора тоже стало хорошо. Его подзуживало дружелюбно пошутить над провравшимся Фарковым, но тот был мрачен, все так же смотрел в воду и сердито бухал веслами. Весь вечер плыли в молчанье, и когда река под сгустившимся сумраком сделалась обманчиво, Фарков скомандовал: «Вороти к берегу! Круче, круче!» Упругим поворотом шитик стал резать воду, и дно его зашуршало по прибрежному песку. Разложили костер, сварили чай и двух застреленных в дороге уток. Фарков все еще мрачен, молчалив. Нет, он не врун, он все-таки оправдается, докажет. Так говорили его чуть раскосые черные глаза. Стемнело, река, тайга и небо слились в одно. Но вот взошел месяц, и картина сразу изменилась. На противоположном берегу обозначились темная щетина леса, песчаный откос и торчавшие в реке коряги, возле которых тихо плескалась вода, играя голубоватым серебром под лучами месяца. «40 верст здесь будет», — проговорил Фарков. «Эва, ты зимовья Антипова», — и указал рукой за реку. «Видишь, месяц стекла бьет. И шаманка там схоронена». Прохора взяла легкая отрыбь, но он с молодым задором сказал: «Ай да туда, посмотрим». «Ай да». И быстро переплыли реку. Когда подошли к зимовью, у Прохора заколотилось сердце. Фарков отбросил кол, припиравший снаружи дверь, и оба они, набожно перекрестившись, шагнули в избу. Кромешная тьма в избе. Должно быть, месяц скрылся в облаках. «Что это?» – прошептал Прохор. «Где?» Ему показалось, светятся во тьме два горящих угля, как пара волчьих глаз. Вот всколыхнулся воздух, что-то мягко прошумело, угли погасли, но через мгновение вновь загорелись в другом месте. Прохор уцепился за руку мужика. «Ничего, это я знаю кто, это Филин», — сказал Фарков спокойно, зажег огарок и направился в угол, где светились глаза. Но там ничего не оказалось, кроме черной закоптевшей иконы. «Аказия», — протянул он, осматривая все углы, — «это она, стала быть». «Кто?» «Ну, кто-кто, не понимаешь, что ли?» Прохор не заметил, что голос Фаркова борется со страхом, и весело сказал: «Интересно». Фарков с удивлением посмотрел на него и, пристыдившись, успокоился. «Вот плешастый-то твой не верит, а, между прочим, после Антипа здесь жил солдат из деревни Оськиной. Поплывем мимо, можешь справиться. Ему тоже видимость была. Вот в это самое оконце колдовка-то к нему лазила». Фарков поднял над головой огарок. Видишь, в верхнем конце под самым потолком дыра. Вот шаманка и летала кажену божью ночь к солдату. А тот выпить не дурак, да в пьяном положении с тунгуской-то и снюхался. Да как и не слюбиться, уж очень собой-то пригожа была, не девка, сахар. Сильно солдат одобрял ее, ведь солдат-то думал, что она живая, а на поверку-то вышла мертвая, самая настоящая покойница. А где же она похоронена? Вот пойдем, коль не боишься. Прохор с тревогой осмотрелся. Живая тьма сгущалась, напирала, хотела притушить огарок, как морской маяк волна. Чужие тени мягко шмыгали во тьме, падали, вставали, тянулись к Прохору. Вот словно бы ударили ладонь в ладонь, и с тихим смехом кто-то пустился в пляс. Ближе, ближе, кто-то голубой, трепещущий, холодный. «Пойдем, Фарков!» — в страхе метнулся Прохор к двери. «Ты чего? Это ж месяц!» В окно, как призрак, тянулся свет луны, тени проникали к полу, присмирели, и тьма стала неподвижной, выжидающей. Шли густыми зарослями. Месяц освещал им путь. Пихтач, сосны и боярка цеплялись за Прохора, предостерегающе шумели, не пускали, с размаху хлестали по лицу. «Ну вот, смотри», — сказал Фарков, кивнув вверх и закуривая трубку. На двух врытых высоких столбах лежала колода. Она сверху прикрыта широкими кусками бересты. Береста голубела и, казалось, вздрагивала, словно лежавший под ней мертвец тяжело вздыхал. «Это ветром», — одинаково подумали оба, но голубой тихий воздух не колебался. Месяц привставал на цыпочки и никак не мог подняться над тайгой, только ревниво поводил серыми бровями. «Эй вы, полуношники!» В щель колоды свисал плетью черный жгут. «Это ее коса, шаманки-то! Черная какая!» Голоса их казались чужими, словно звучали из-под корней тайги. Взглянули друг на друга. Лица бледно-зеленые, как у мертвых. Прохор ощутил в груди щемящий холодок. Вдруг, внезапно вскрикнув, они кинулись прочь. Жуткий страх мчал их через тьму в непролазную трущобу, как белым днем по широкой степи. Шитик бестолково резал воду, белые весла судорожно взмахивали, хлопали, словно окоченевшие руки утопающего. А вслед несся из тайги свирепый свист. Но Прохор, опамятовавшись, понял, наконец, что это из его собственной груди вылетает со свистом воздух. Он бросил весла и оттер со лба холодный пот. Обоим было до смерти стыдно. Избегали смотреть друг другу в глаза, и, не перемолвившись словом, оба повалились спать. Сон Прохора неспокойный, огненный. Красная-красная кровь, земля красная, небо красное, красная тунгуска в кумачах, шаманка. Бойе, друг, обними меня, ну, крепче, крепче. Истомно жарко Прохору сладостно, и слышит он голос: «Вставай, Прошка, время!» Прохор проснулся, и Брагим трясет его за плечо и смотрит строгими глазами ласково. Утро было погожее, ясное. Шитик шел медленно. Река текла с ленивой негой, словно еще не пробудилась от зеленых грез. Стали попадаться взгорки. Вдали маячила обнаженная грудь скалы. Голосила ранняя кукушка, влюбленно кричали утки в камышах. «Ты чего вчера испугался?» — тихо спросил Прохор. «А ты?» «Я на тебя глядя побежал, а я, паря, на тебя». Оба улыбнулись и замолчали. Река круто повернула вправо, навстречу солнцу. Вода заблестела, как расплавленный металл. Прохор зажмурился. Мне послышалось, будто колодина затрещала. «С шаманкой-то как хрустнет!» — сказал Фарков. Прохор, щурясь, взглянул на него удивленно. А я слышал голос тунгусский: «Бой, ядрух, обними меня!» Ясно, так ясно. Врешь, и лицо Фаркова вытянулось, глаза стали серьезными. Точь в точь, как тому солдатишке, точь в точь. Он, крадучись, перекрестился. «Ты что, может, лишатики выдышь? Мордом крестишь!» — крикнул Ибрагим. «Нет», — ответил Фарков, — «сегодня година моей бабушки». Прохор задумался. Сон и волшебная явь встревожили его. Где-то вдали печаловалась Иволга. Прохор вздохнул. «Не надо голову вешать, надо прямо», — бодро проговорил Ибрагим. «А вот скоро работа будет, не заскучаешь», — сказал Фарков. «Чу, как шумит, это называется Ереминский порог». Действительно, лишь повернули прочь от солнца, послышался шум, как отдаленный шелест леса. Течение становилось все слабее и слабее, а шум порога возрастал, и после нескольких изгибней реки быстрая волна вдруг подхватила Шитик. «Правее!» — кричал Фарков. Его голос сливался с шумом. «Нечто не видишь!» Ибрагим со всех сил навалился на весло и стиснул зубы, а Шитик, застряв на камне носом, стал поперек реки и накренился. Фарков соскочил в воду. Вода не доходила до колен. Фарков взял наметку и, борясь с течением, пошагал от берега к берегу, измеряя глубину. Он что-то прокричал, махнул рукой, опять прокричал, но говор воды дробил и путал звуки. «Нет ходу», — сказал он, приблизившись. «Скидывай, Ибрагим, штаны, давай глубь искать». Пошли оба щупать воду, а Прохор стал зачерчивать в книжку положение порога. Но лишь он отвлекался от работы, как в его воображении вставал печальный образ Тани, а в душе вновь оживало чувство одиночества. Почему Ибрагим таким зверем заорал на него, когда Прохор хотел взять с собою Таню? Осел, как он смеет! Но вот словно одуванчик под порывом вихря развеялся образ Тани, и вместо грустного в слезах лица задорная улыбка, бисер, колдовские кумачи. «Бой-е, друг!» Прохор раздражительно отмахивается и долго с любопытством смотрит в воду. Струи быстро мчат под ним, извиваясь меж камней. У него рябит в глазах. Он переводит взгляд на берег, и все, что видит перед собою, все движется, плывет, плывет. Кусты боярки и калины, зеленый луг, тихая тайга. Все подхвачено обманчивым потоком. И что за черт? Опять тунгуска в красных кумачах извивно крутится в удаленном танце, манит Прохора к себе и исчезает в зарослях вновь остановившегося леса. Прохор хмуро улыбнулся. «Чертовка! Ну, погоди, я тебя поймаю, да не мертвую, а живую сгробастаю!» Сбаламученная кровь бьет в мозг. Солнце насыщает тело трепетным волнением. Хочется любить, хочется перецеловать всех девок. «Эй-ей, Прошка, сюда!» Прохор проворно сбрасывает с себя одежду, обувается в сапоги, чтобы удобней было идти по каменистому дну, и сходит в воду. Стрежень валит его с ног. Он падает на четвереньки. Ух! Подымается, вновь падает, хохочет. Камни круглы, скользки, как голова тюленя. Вода бурлит. Прохор неуклюже взмахивает руками и, словно неопытный канатоходец, ловит моменты равновесия. Фарков то и дело выскакивал на берег, ломал ветки ивняка и втыкал их меж камней порога, обозначая будущий путь Шитика. Сажениях в ста от Прохора лежали две воды. Шумно бурлящая, рябая и дальше, тихая, застеклелая, вся в солнечном пожаре. Грань этих вод — предел порога. Ибрагим ворочил в воде камни. Прохору показалось издали, что все коренастое тело черкеса, в особенности руки и спина, испещрено темными полосами. Татуировка, подумал он. Но когда подошел к черкесу вплотную, удивился. Вот так тело у тебя, Ибрагим, как у борца. Должно быть, селенка есть. Мало-мало есть, Ибрагим нагнулся и поднял над головой круглый в несколько пудов камнище. Выпуклые, резко очерченные мускулы под смуглой кожей заиграли, напряглись и, словно вылепленные из глины, вдруг застыли, настороженно карауля волю господина. Схэ! И камень, опоясав воздух черную дугою, далеко бухнул в воду. «Ура!» — закричал от восторга Прохор. «Чего орешь? Работай!» Прохор принялся за дело. С юношеским жаром ворочил камни, прокладывая путь. «Корягу видишь? Вали на нее, прямо! Саженев через 10 будет глыбь!» Работа кипела. Фарков был уже на шитике и выводил его на стрежень. Обратно Прохор шагал рядом с Ибрагимом. Закалел Прошка, замерз, надо спирт проглотить. Уловив голос Ибрагима ласку, Прохор сказал: «Ты на меня не злись, я тебя люблю». «Мы тоже любим, ничего, молодца, Прошка. Джигит, с тобой, Ибрагим, не страшно, ты сильный. Кинжал сильный, Ибрагишка верный, верней собаки». Сели усталые, продрогшие. Шитик летел по порогу уверенно, сшибая носом расставленные вехи. «Слава тебе, Господи!» — облегченно сказал Фарков. «Одно дерьмо прошли. А дальше?» «Горя хватит много. Ух, много, братцы! Угрюм река, она свирепая!»